Мы будем изучать послание к Ефесянам. Я думаю, братья сегодня ждали с нетерпением продолжения этой темы, этой главы, чтобы вникнуть, чтобы еще с большим нетерпением практиковать это. Хотя мы все понимаем, что тексты, которые мы изучаем, многие из нас уже их перелистали вперед-назад, назад-вперед, и уже многие прочитали в нескольких, наверное, переводах с комментариями. В принципе, да, вот христиане, которые могли бы сказать, из текста вы ничего нового нам не скажете. И правильно кто-то заметил. Все, что новое, не является истиной. И все, что истина, это не новое. Вот древняя истина в Писании. И все, что появляется какое-то новое откровение под какими-то новыми тезисами, это, мягко говоря, фальшивка. Слово Бога, к которому мы обращаемся, если оно для кого-то и кажется каким-то древним, может быть, уже неактуальным, устарелым, как раз-таки наоборот. Бог заложил там все для нашей жизни и благочестия в этом слове. Поэтому мы с радостью изучаем это Писание, мы знаем, что оно актуально для каждого из нас, и мы не должны думать, что эти тексты, которые мы изучаем, допустим, в контексте семьи, они только актуальны для семьи. Это актуально для сердца христианина. Есть у вас семья или нету, будет или уже была, это абсолютно не важно. Здесь вы увидите, или мы видим в Писании как раз-таки Божий промысел, Его голос, Его истину, Его силу, Его обращение, Его цель. Разве не потрясающе слышать и понимать, что думает Бог? Вот задумайтесь об этом. В этой книге нам открыт его разум. Это шедевр. Вот где в мире можно узнать, что думает Бог? Что ему нравится, что ему не нравится? Конечно, для некоторых нужно еще доказать, что он есть. Но Бог самодостаточная личность, Он сам себя не доказывает. И Он сильно не переживает. Мы знаем об этом. Если бы Он хотел доказать, что Он есть, и что Он есть Бог христианский, а не буддийский, исламский, или еще каких-то там восточных религий, ну, мы знаем, Он бы на небесах звездами выкладывал тексты Писания, Он бы являл откровения о себе, Он бы во снах людям всем являлся бы, если бы Он сильно переживал о том, чтобы люди в Него уверовали. Вот такой Бог. И Он не нами придуман. И Он нам не подчиняется. И все сделал так, чтобы мы подчинились Ему. И вот тогда это будет наше благо. Поэтому эти древние слова, но точные слова, слова истины и жизни – слова, которые приносят благо тем, кто покоряется им и принимает их, и исполняет в своей жизни. Это обогащает жизнь, судьбу человека. В частности, мы говорим о семье. Давайте мы обратимся к нашему отрывку, изучаемому посланию к Ефесянам. 5 глава. Мы прочитаем снова весь этот раздел с 21 стиха до конца главы. Послание к Ефесянам, 5 глава. С 21 стиха. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вы знаете, это, пожалуй, наилучший текст в Писании, где в браке каждый человек может узнать себя очень, очень хорошо. Если вы сами не заметите, вам там подскажут. Вам помогут узнать. Я точно не помню вот эту мысль, я попытался собрать в кучу, но вот я когда-то слышал это выражение. Да, оно не богодухновенно, но там есть вот такое интересное зерно, к которому можно прислушаться. Если хочешь полностью посвятить свою жизнь Христу и служению Ему, не женись. Если же хочешь уподобиться характеру Христа, тогда женись. И вот именно в браке, когда люди вместе, когда абсолютно два чужих человека сходятся вместе и начинают жить, и начинаются вот многие какие-то сюрпризы друг для друга, да, когда они начинают узнавать друг друга, вот тогда проявляется наш характер. И вы знаете, на любом этапе семейной жизни всегда есть так называемые конфликты или кризисы, которые приводят к каким-то конфликтам. Молодежь, когда вступает в брак, когда вот эта пыльца романтики, да, вот когда вот этот вот лоск ухаживания, он исчезает, и люди начинают понимать друг друга немножечко под другим углом. Когда жених, который стал мужем, он видит свою жену уже, может быть, не накрашенной, не с прической, может быть, усталой или еще какой-то. Она видит его тоже со своими какими-то недостатками. Потом у них возникают вопросы, где им жить. Она говорит, может быть, с моими родителями. Он говорит, нет, давай с моими или отдельно. Маленькая искра может пройти, потом вопрос финансов, да, какой бюджет должен быть, кто управляет, что покупать, что приоритет, потому что до брака этих вопросов не решают. До брака вот так они над всем этим смотрят. Потом возникают другие трудности, появляются детишки, появляется третий эгоист в семье, и все внимание на него. Я со своим старшим сыном общаюсь, задаю ему вопросы, как у него дела, он говорит, папа, не спим по ночам. Я думаю, так тебе и надо, мы не спали из-за тебя. 11 месяцев. Не просто не спали, мы жить не могли. Он просто орал всегда, днем и ночью, орал постоянно. За редким исключением, мы даже с женой вспоминаем, и дети, которые младше, шутят, говорят, Артем, мы знаем, почему ты такой интересный. Вот, потому что тебя не раз головой ударяли о пол. Мы ночью брали его в одеяло, да, и часа в два или в три, и мы просыпались от того, что его ударяли головой о пол. Он начинал опять плакать, и мы качали его. Конечно же, не сильно, там, до гематом каких-то, до скорой помощи, но это вот наш семейный такой фольклор, где мы можем пошутить друг над другом. Но смотрите, появился человек, и появились проблемы, и, возможно, здесь появится напряжение. Будет подрастать, будут новые напряжения. Как воспитывать? Потом незаметное, может быть, сердобольное влияние родителей. Помочь деньгами или наоборот зажимают деньги, когда нужно помочь. Чрезмерное, может быть, указывание, то, что я в прошлый раз говорил, да, там маме, со стороны мамы к сыну или к дочке, да посмотри, какой он, да он там гвоздя не может забить, шляпкой гвоздь забивает, вот, или молоток не той стороной держит, вот что это, вот, наш папа не такой, или мама говорит, смотри, она даже там не может на зиму варенье сварить, и множество разных вещей. Друзья, я говорю о реальных вещах, и эти напряжения есть, и с такими многими вещами мы живем. И нам нужно каким-то образом ну, просто разбираться со всеми вопросами. И теперь смотрите, мы со всем этим багажом приходим в христианство. Я даже не исключаю этого вопроса, если вы родились в христианской семье, и вы уверовали, и вы вступили в брак, будучи христианами, то, что я перечислил, абсолютно не дает никаких льгот, никакой гарантии, что вы свободны от напряжения. Но планка семьи, о которой говорит Господь в Писании, она со временем не стала ниже. Ну, для вашего поколения я сделаю вот так, потому что вы слабенькие, чахленькие, тупенькие, и вот ваше поколение такое вот сосредоточено на мирском много, вы вот не из такой династии христианской, да, чтобы вам быть сильными. Но мы смотрим на Писание, оно остается по-прежнему высоким. И этому всему стандарту Господь положил направление, положил курс, положил цель и дал средства. Вы знаете, мы в нашей церкви, кто помнит, да, вот были такие периоды, когда чуть ли не через год делали какие-то семейные встречи, семинары, даже конференции, приглашали других людей из других церквей. То есть тема семьи для нас была вот приоритетной. По той причине, то, что я в прошлый раз, начиная говорить об этом, да, говорил, что это блок, из которого состоит общество, из которого в целом мы можем видеть целостность церкви, жизнь церкви. И вот эти вот тексты, которые мы сейчас изучаем с вами, они не являются чем-то новым. Я раньше и в этот период перечитал, переслушал очень много разной информации. Много хорошей мотивации, почему семья должна быть такой. Много призывов, много иллюстраций, много предупреждений. Но я кое-что не услышал. Во множестве этой информации я кое-что не услышал. У многих. Нет ресурсов, как все это сделать и достигнуть. Вот я когда думал над этим текстом, думаю, вот это похоже тому, кто там в советское время в колхоз ездил. Помните, да, были такие периоды, когда там с уроков снимали и возили там кого куда там, виноград убирать, персики, картошку. Вот представьте, чтобы перед началом уборки привезли вас на поле убирать картошку. И преподаватель вам говорит пламенную речь. Дорогие дети, от вашего усердия зависит, пропитается ли наш город в следующую зиму. Поэтому перед вами гектар поля. Каждому из вас нужно там три рядочка пройти вот этих. Если вы этого не сделаете, потом будет плохо. Вам нужно сделать, вы не должны быть. Вы чувствуете, что да, вперед, хорош говорить, я готов, сейчас пыль пойдет, я буду собирать. Но если вам при этом не дадут ни лопату, ни ведро, и ничего подручного для того, чтобы вы сделали, ну вы как и точками не наковыряете столько, сколько нужно. Вы понимаете? Поэтому когда люди призывают к тому, чтобы семья была вот такой, какой Бог стандарт поставил. Мы хотим, давайте, давайте, что для этого делать? Ну вот делай вот так, люби свою жену, жена, повинуйся мужу. Ну хорошо, а не получается. Вот где прокол. Упускаем этот 18 стих, о котором мы говорили. Это ось, это топливо, это то, что позволяет все это исполнить, не просто услышать и исполниться обличением или чувством вины. А я не такой, наша семья не такая. Либо я не христианин, что я читаю Библию столько, слышу призывы, вот один день потужусь, чего-нибудь сделаю, на следующий день или неделю все просто рушится. Исполняйтесь духом. Всегда держите, друзья, в сознании эту мысль. Исполняйтесь Духом. Без этого все призывы, все, о чем Павел говорит, все, о чем Библия говорит, это будет мучение исполнения закона. Я не буду останавливаться на том, снова, чтобы говорить, как исполняться Духом. Павел об этом не говорит, но показывает результаты исполнения. Но задавайте себе вопрос. Наблюдайте за своим сердцем, за своим характером, за отношениями в семье, если она у вас есть, по отношению к детям. Дети, если вы думаете, что вы верующие, смотрите за своим сердечком по отношению к родителям. Если то, что в Писании вас призывает, вы не исполняете, или вам очень трудно в этот момент исполнять, скорее всего, жизнь соскользнула на рельсы жизни по плоти, а не по духу. Это очередной вызов. Здесь не нужно расстраиваться, не нужно опускать руки, не нужно скорбеть. Просто есть сигналы Духа Божьего к нашей совести, когда мы должны Ему подчиниться, чтобы жить по духу. Без всего того, что здесь написано, без Духа Божьего, оно просто немыслимо. Это будет очередное сотрясание воздуха, это будет очередное напоминание нам, но оно так и останется здесь. Вот почему многие люди говорят, ну вот читаю, немножко понимаю, но не идет, но закрыто как-то, но вот трудно это пропустить сюда. Я думаю, ответ кроется в том, что христианин не исполнен Духом Святым. А мы знаем, что исполнение Духом Святым – это не экстатическое какое-то состояние. Это не говорение на иных языках, это не откровение, это не зашкаливание эмоций каких-то. Это самое элементарное – послушание Божьей истине. Самое простое. Бог настолько упростил, что в те периоды античности, когда этот мир не образован был, обращенные из язычества ефесяне могли это исполнить. И у них это получалось. Еще одна мысль, говоря о семье. Некоторые думают, что формула счастья семьи или успеха взаимоотношений в семье – это когда муж и жена по 50% вкладывают в копилку, чтобы было 100%. Смотрите, Писание никогда этого не делит подобным образом. Независимо друг от друга, и муж, и жена должны 100% выполнять свою функцию, свою роль. Если жена 20%, я не знаю, как это, по каким приборам можно определить, или муж 20%, то жена не должна говорить, ну, я 80, она 100, и он 100. Мы снова подходим к этой точке, что эти 100% возможно сделать только тогда, когда Дитё Божие, христианин, исполнен Духом Божьим. Сегодня мы говорим о муже-христианине, который должен понимать свою роль, понимать свою функцию в семье по отношению к жене. Друзья, не бойтесь этого слова «должен», потому что это слово есть в нашем тексте, и оно более даже сильное, чем обычное слово «должен». Он обязан, он не просто должен или может, он обязан. Именно это греческое слово говорит, так мужья должны любить своих жен, обязаны, у них нет выбора. Это призыв. Поэтому мы сегодня будем рассматривать роль мужчины-христианина быть главой в своей христианской семье, в тех отношениях, которые Господь дал. Так, мы еще не подходим к тексту, просто чтобы понимать, что быть главой, во-первых, это осознать способность или быть способным осознать вот это вот Божье повеление или Божье назначение быть им. Смотрите, акцент я делаю на том, что это Бог дает. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что быть главой, почему жена повинуется мужу? Не по причине его статуса, его образования, его мудрости, его силы, его физического здоровья. Абсолютно не по этим критериям. Быть главой очень просто, потому что так решил Бог. Так решил Бог. Друзья, множество наших бед и напряжений в семьях от того, что мы эту схему меняем. Вот и все. 1 послание к Коринфянам, 11 глава, где мы тоже обращались в прошлый раз к этому отрывку, где Павел научает Коринфскую церковь, которая была достаточно такая непростая, и в том числе проблемы в семье были, когда женщины пытались доминировать. Он говорит, Христос есть глава мужа или мужчины. В этом же смысле муж есть. Не будет, не может быть, он есть. И он не говорит, какие эти мужчины. Он просто утверждает, встаньте под функциональное подчинение. Многие люди переживают о том, да, вот если на секундочку остановиться здесь, о том, что если Христос равен Отцу, то как Ему глава и Отец, они равны. Функционально Сын подчинился Отцу. Мужчина и женщина в Божьем творении равны. Женщина не собачка, подаренная мужчине, да, чтобы вот ему не скучно было, чтобы она лаяла, да, вокруг шатра, бегала там, овец отгоняла или каких-то там диких животных. Она взята из ребра. Это близкий человек. И мы говорили в прошлый раз, это помощник. Это помощник в том смысле, что как Давид говорил, я напомню, да, что Бог мой помощник. И вот без помощи Бога Давид не мог бы сделать то, что, чему Бог его призвал. Поэтому Бог понимал, мужчина не справится сам с той задачей, которую дал ему Творец. И дал ему помощника, соответственного ему. Поэтому они равны. Но эти функции, они были настолько гармоничными до грехопадения, что никаких напряжений вообще не вызывало. Но когда пришел грех, помните? Начались сложности. И Бог говорит, я прокляну эти отношения, потому что ты, как глава семьи, не вмешался вот в этот диалог. Да, мы сами комментируем это, так в тексте не сказано. Ты, как глава семьи, не защитил твою жену. Ты, как глава семьи, послушал авторитет слов жены твоей и ел. Я тебе запрещал. Поэтому у вас будут проблемы в отношениях. Эти отношения сохраняются функционально, но они будут сложными. Жена всегда будет стремиться доминировать. А мы знаем, что многие женщины, да, вот наблюдая за многими даже христианскими семьями, мы видим, что они, ну, очень адекватные, очень мудрые, очень вот, проницательные, очень способны руководить семьей. А мужчины в каком-то аспекте проигрывают. Но мы не опираемся на видимые факты. Вот что нам нужно, будучи исполненными Духа Святого. Особенно мужчины. Если вы замечаете, что ваши жены дома не то, что ойкос деспотес, да, вы удаляете ее из своего круга вот, приоритетов, чтобы абсолютно с ней не считаться, но позволяете ей в доме править, где какая посуда даже стоит от этих вещей. Вот. Но вы замечаете, что она глава семьи. Сегодня вы должны в этом покаяться. Вы должны принять это. Жена, вы должны слышать, что Бог не призывает вас главенствовать. С любовью, с радостью подчиниться главенству мужа. Так определил Бог. Быть главой – это значит иметь власть. Это значит иметь какой-то полномочия. Кроме этого, это и иметь прямую ответственность. Поэтому, жены, в каком-то смысле вы просто должны расслабиться. Понимать, есть человек, который несет ответственность за то, что происходит в моей семье. Понятное дело, когда вы видите, что вот этот вот лидер сейчас нарулит не в ту сторону, вы просто выхватываете руль в свои руки и начинаете где-то там выравнивать. А потом он говорит, ну, у тебя лучше получается, давай, рули, если что, просто сигналить буду сам или там наручный тормоз подтягивать, когда ты там разгоняешься. Ничего подобного. Нам нужно пересматривать эти аспекты. Поэтому Бог возложил ответственность на мужа быть лидером, иметь власть, иметь полномочия, иметь ответственность. Очень интересное слово есть 1 Тимофею 3:5. Кстати, здесь не сказано напрямую о всех мужчинах-христианах. Здесь призыв идет критерием выбора служителя. Но служитель церкви избирается в силу того, когда он замечен в правильных отношениях в семье. Вот интересно, когда Павел перечисляет и говорит, кто не умеет управлять собственным домом, тот не будет заботиться о Церкви Божией. Вот этот глагол «управлять» по-гречески звучит «проистеми». Вам не нужно это запоминать, но буквально это значит, послушайте, братья, что такое главенство, вот с чего оно начинается. Буквально стоять впереди. Кто не будет в доме своем стоять впереди, он потерял призвание, он потерял назначение, и такого человека невозможно ставить в служители церкви. Почему? Потому что в церкви будет управлять жена. Вы знаете, множество напряжений в церквях, тогда, когда жены, служители вмешиваются в служение пастора, диаконов, проповедников или еще кого-то. Да как ты терпишь, да как ты можешь, да с тобой так обращаются, да тебя игнорируют, да еще что-то, да вот давай вот туда-сюда, вот через коленко на совет, на там, еще какую-то дисциплину. И вот эти братья, которые не стоят впереди, они приносят трагедии и беды в служениях. Это не безобидный призыв. Поэтому главенство – это способность быть впереди во всех аспектах. Потому что Бог нас такими сделал. И Он желает, чтобы в церкви было именно так. Вот этот вот безобразный мир, который сегодня нам показывает, что такое семья, это карикатура, это пародия, это насмешка над семьей. Это абсолютно далеко от стандартов того, какой должна быть семья. Поэтому Бог в церкви пытается семью снова привести в ту позицию, в то положение, которое Он задумал. Еще один интересный момент. Роль главы наступает в тот момент, когда люди вступают в брак. Мужчина просто так холостой по отношению к холостой девушке, да, он не может быть ее главой. Она ему никто, и он ей никто. И она не обязана ему подчиняться, и он не должен ей руководить. Но с того момента, когда они вступают в брак и обещают клятвенно пред Богом, пред свидетелями, да, любить друг друга, ценить друг друга, вот, быть послушными Писанию, с этого момента, вот именно с этого момента он становится ее главой, кто должен быть впереди, которому Бог дал полномочия, которому Бог дал ответственность. Вы знаете, снова хочу еще несколько минут занять на то, что парадокс, но из своего личного опыта вы можете заметить вот это вот, скажем, несоответствие одного и того же человека, который был до свадьбы один, чаще всего этим страдают мужчины, и вдруг, вступив в брак, как будто бы живешь с другим человеком. Вот начинаешь слышать от людей, да, вот женщины этим меньше страдают. До брака ухаживают, пишут, звонят. Не могут дождаться, когда будет свидание какое-то. Если это в церкви, хотя бы увидеть глазочком одним, посмотреть, нам смайлик отправить, или вот просто руку пожать, поприветствоваться, или еще чего-нибудь. Как только стали мужем и женой, все. Все. Откуда-то появляется грубость, хамство, безразличие. Откуда-то появляется вот злоба, какие-то колкие, обидные слова. Почему так? Я на нашем семейном общении, я так посмотрел свои записи лет 5 назад, я читал одну такую забавную историю. Это не история, это чье-то вот очень интересное наблюдение по поводу семьи, вот этой вот динамики, когда идет от лучшего к худшему. Послушайте, я думаю, что за это время у нас появились новые люди, которые этого не слышали, но, возможно, это из реалий нашей жизни. Вот первый год семейной жизни – это 7 таких лет, 7 таких периодов, которые в семье отмечаются. Первый год. Муж говорит: «Солнышко, я о тебе очень волнуюсь. У тебя такой ужасный насморк. Вокруг столько микробов. Сегодня же идем в больницу, там тебя полностью обследуют, и ты отдохнешь. Я знаю, что там кормят ужасно. Но я тебе буду приносить еду из ресторана. Я уже обо всем предусмотрел, обо всем позаботился». Второй год. «Дорогая, мне не нравится, как ты кашляешь. Я уже позвонил доктору и попросил его прийти как можно быстрее. А пока ложись в постель, моя любимая». Третий год. «Ты бы прилегла, дорогая. Когда неважно себя чувствуешь, прилечь – это лучшее лекарство. Я тебе что-нибудь принесу. Кстати, а у нас есть какие-нибудь консервы?» Четвертый год. «Дорогая, будь благоразумной, покормила детей, помыла посуду, закончила уборку, теперь приляг. Ты ведь болеешь?» Пятый год. «Прими аспирин». Шестой год. «Ты бы прополоскала горло, что ли, вместо того, чтобы сидеть и вот так гавкать». Седьмой год. «Перестань же чихать. Мне только не хватало из-за тебя заработать воспаление легких». В этом есть что-то истинное. Потому что мы привыкаем друг к другу, потому что мы узнаем что-то друг от друга, становимся близкими. Я многие вещи вообще не озвучиваю, потому что мы понимаем, что, вернусь к самому началу, о чем я говорил, как только люди вступают в брак, перед ними раскрывается абсолютно все то, чего они не знали друг о друге раньше. И о болезнях, и о слабостях, и о немощах, и о предпочтениях в любых сферах жизни. И потом это вызывает какое-то напряжение. Кстати, вы знаете, я не раз слышал, я заканчиваю, перехожу к нашему тексту, я не раз слышал о молодых семьях, когда вот здесь в их разуме, они парни, я имею в виду сейчас парней, братьев, христиан, женились на воображаемой какой-то модели, с какими-то предпочтениями внешности. Но ты не поспоришь с жизнью. Роды испортят эту внешность. Они обязательно сделают, внесут какую-то корректировку во внешность. У кого-то навсегда могут остаться пигментные пятна. И ничего с этим не сделаешь. И потом сами развейте эту мысль, да? Так вот, в чем трагедия? Мужья заставляют свою жен, кормящих мам, ходить в спортзал, чтобы они вернули ту фигуру, которая была год назад. Я считаю это просто низостью. Я считаю, что это абсолютно подло и дешево со стороны такого мужчины. И я думаю, что подобный брак рано или поздно распадется. Потому что то, что было в воображении у него здесь, оно исчезнет. Очень быстро. Кстати, он сам может заболеть. И сам может нуждаться в том, чтобы вокруг него была какая-то забота и попечение, чтобы хотя бы, не знаю, там, кружечку воды принесли. Понимаете, насколько все непредсказуемо. Насколько все очень сложно. И вот мы подбираемся к нашему тексту потихонечку для того, чтобы нам рассмотреть, к чему призывает апостол Павел мужей, глав семей, людей, которые несут ответственность за мир и комфорт в семье. Еще одно наблюдение. Писание возлагает на мужчин большую ответственность за благополучие в семье, чем на женщин. Комфорт в семье, мир в семье, радость в семье, безопасность в семье. Я сейчас не говорю о Боге, от которого все зависит. Но вот в горизонтали зависит от мужчины. Браки, которые распадаются, чаще всего распадаются по причине мужчин. Женщины, как правило, не вступают в брак, чтобы развестись. Оно им не надо. Они хотят, они созданы, чтобы заботиться о семье, воспитывать детей, помогать мужу, вот этот вот очаг, комфорт в семье делать. Проблема, как правило, в мужчинах. Вот почему Писание на мужчин возлагает большую ответственность, больший такой груз для того, чтобы через них атмосфера в семье была правильная. Итак, 25 стих. Первое. Что должно быть в главенстве мужа, христианина, по отношению к своей жене? Так, первое. Это жертвенная любовь. 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Знаете, что я еще заметил? В Писании нигде нет призыва к женам, чтобы жены любили своих мужей. Интересно, не так ли? Одно косвенное есть в послании Титу, обращение Павла к вдовам, к женщинам старшего возраста, да, к которым он обращается и говорит, учите молодых женщин любить своих мужей. Но это не прямое обращение. Вот интересно. Смотрите, Павел говорит мужьям, мужья, любите своих жен. Я не думаю, если лишним будет остановиться здесь и сказать, что понятие любви агапы в тот период, это было нонсенс в том обществе. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что тот античный мир, он был основан на похоти. Любовь агапы, это просто вот мозги наизнанку вывернуты. Мы все знаем, что такое любовь агапа. Вот почему Павел здесь говорит: мужья, любите своих жен так, как Христос возлюбил церковь свою. Вы не сможете по-настоящему любить, если перед вашими глазами не будет модели. Если перед вашими глазами не будет Евангелия, если перед вашими глазами не будет Искупителя, если перед вашими глазами или в вашем сердце еще глубже не будет того, кто вас возлюбил. Мы снова возвращаемся к исполнению Духом Божьим. Если я сам не знаю, что такое любовь, как я могу дать ее? Если я сам не знаю, что такое, что Бог меня любит безусловно, Он любит меня не эгоистичной любовью, не любит меня так, чтобы я что-то отрабатывал, что-то делал, какие-то заслуги, да, свои вот, приносил Ему, чтобы Его расположить к себе. Это любовь чистая, это любовь постоянная, это любовь, смотрите, о чем Павел говорит, жертвенная. Это любовь жертвенная. Я иногда вспоминаю эти тексты в контексте своей практической жизни. И мне становится стыдно в тех моментах, когда в какой-нибудь дождливый вечер я лежу уже на диване. Я уже плавно-плавно прощаюсь с уходящим днем, засыпая. И моя жена под проливным дождем в темноте берет миску и идет кормить собаку на улицу. А я, джентльмен, лежу, главенствую, постель грею. Понимаете, много таких моментов в жизни, и вот просто Бог уколет тебя. Здесь не нужно с моста прыгнуть, доказать, что ты любишь. Вот оно, вот здесь. И мы не раз говорим, да, братья, когда приходишь с работы после сложного дня, кто на стройке, кто еще где-то там с людьми нервы вам потрепали, приходишь домой, вот кажется, что жена, которая целый день дома, и она не на работе, значит, она ничего не делает. И когда в пороге попросит, сходи, пожалуйста, хлеба купи. Жертва. Щеки надуваются, как у хомяка брови. Вот так вот, да, вот такие позы. А ты что? Не знаешь, где я был? Я устал, да я есть хочу, да я сейчас рухну тут. И некому сходить было. Я не видел, как вы делаете, я знаю, как я делаю. Поэтому я себя показывал. Жертва? О какой жертве вообще идет речь? Понимаете, если мы это пропустим, если это вообще фундаментом не будет в сознании сердца мужа, главы, то наше главенство это будет просто громко говорить, громко стучать, вот манипулировать взглядами, играть в молчанку, обижаться там или еще чего-нибудь делать. Это не будет никаким образом созидать семью. Вот почему Павел говорит, не на меня смотрите, холостяка старого, или на Петра посмотрите, да, вот холостяка, или не холостяка, а женатика, да, вот со стажем. Смотрите на Христа. Мужья, любите, опять-таки, подчеркну, своих жен. Есть искушение любить чужих жен. Любите своих жен. Как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Вот Евангелие в семье. Итак, первое, что апостол говорит. Мужья, ваше главенство, оно должно быть наполнено способностью к жертвенности. Не утверждать свое право. Не любить жену тогда, если она, потому что агапа исключает это «если». Не манипулировать ее настроением. Не преследовать какую-то корысть. Но на себя брать инициативу за то, чтобы служить. Я думаю, вы со мной согласитесь. Вот если вы сами себя знаете хорошо, вы поймете, нас не за что любить. Вот просто, вот подленькие мы внутри. Вот наша плоть, она же эгоистично испорчена. И многие даже вступают в брак по причине эгоизма, чтобы рядом со мной был механизм, который будет мою жизнь улучшать. Но мы можем так рассказать о любви, о жажде, что спать не могу без тебя, жить не могу без тебя, дышать не могу без тебя, ничего не могу без тебя, поэтому ты мне нужна. И я тебя так люблю, потому что я люблю сам себя. Но мы эту фразу последнюю не говорим. Это проблема. Вот христианская семья. Бог соединяет людей, в них живет Дух Божий. Каждый из них гармонично направлен к Нему. Жена повинуется мужу через мужа, потому что Христос этого хочет. Как Христу. Муж, любя свою жену, какой бы она ни была, физически, эмоционально, духовно, он должен ее любить. Я думаю, вы улавливаете эту параллель. Почему Христос нас возлюбил грешников? Мы себя любим и уважаем, потому что мы до конца себя не знаем. Если бы Бог снял всю эту изоляцию с нас, как Он однажды снимал, да, у пророков, у Исаии, например, когда этот внешне порядочный человек, верующий человек, он увидел свое нутро во свете Бога, просто ужаснулся. Он хотел умереть, но не мог. Он хотел спрятаться, но некуда было. Это страшное состояние. Ад – это то место будет, где Бог заберет все свое хорошее, и люди будут видеть себя, какие они есть, испорченные, в ужаснейшем состоянии. И ничего с этим поделать невозможно будет. Но Бог это видит и знает. Мы иногда грешим тем, что думаем, Бог меня спас, потому что я, вот, может быть, лучший из других грешников. Ничего подобного. Он возлюбил нас тогда, когда мы были грешниками. Поэтому мужья, подобно Христу, должны проявлять по отношению к своим женам эту жертвенную любовь. И исполнение этого можно только тогда, когда мы исполнены Духом Божьим. Только тогда, когда Его сила внутри нас. Я сразу скажу, это сверхъестественно. Просто так это невозможно. Может быть, тоже маленький такой штрих из своей личной жизни, без всяких подробностей и деталей, но то, о чем я вначале говорил, да, я испытывал трудности своего характера в отношениях с Богом, которые выражались в семье. Я не помню, сколько там христианского стажа у меня было, но я понимал, что что-то в моей семье не так по причине моей реакции, моих отношений к жене. До тех пор, пока я свой взор не обратил ко Христу и не стал понимать, что Он меня любит вот такой любовью. И вот эти вот тексты, эти вывихи ставят на место. Они просто помогают вот к трезвости прийти, да, вот резкость навести, вот пелену с глаз убрать. Ты просто начинаешь жить. Почему? Потому что ты видишь Христа по отношению к себе. Это не процесс хлопка, процесс щелчка, чего-нибудь такого мгновенного. Это болезненный, сложный процесс. Вы знаете, для меня мучительно было то, что если я начну сейчас с уважением, почтением, любовью, жертвенной относиться к своей жене, сейчас она будет мной управлять. Она почувствует это. Сейчас эти границы, которые сейчас есть, они перейдут еще глубже в мою сторону. Будет крах. Это ложь плотская, человеческая. Тогда, когда я подчинился Богу и Его Слову, для меня это было крайне сложно. Я обрел мир и свободу. Я внутри испытал огромную радость. И это опять-таки стало проявляться в горизонтали, в семье. Какой-то просто поток тепла, света, какого-то уюта пришел. И оно все больше и глубже, и дальше, как река, как море становится такое безбрежным. Потому что это Бог. Я-то себя знаю, какой я. Я-то себя помню, какое было до уверования. И вот эти вот первые годы христианской жизни. Рядом просто не было людей, которые сели бы мне и рассказали, что такое христианская семья. И как это все исполнять? Не было. Но у нас есть Писание сегодня. И мы друг на друга влияем. И мы собираемся для того, чтобы обогащать этой истиной. Эта истина могла приводить нас вот, к красоте отношений. Второе, что должно быть в главенстве мужа-христианина по отношению к своей жене, это освящающая любовь. Очень интересно Павел развивает мысль. Смотрите, 26-27 стих. «Чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющий пятна или порока, или чего-нибудь подобного, но чтобы она была свята и непорочна». Да, здесь Павел говорит о Христе, который заботится о церкви своей. Но посмотрите, что интересно здесь подразумевается. Чтобы освятить, чтобы очистить, чтобы достигнуть, подразумевает то, что когда Христос взял церковь, она была нечистой, порочной, грязной, чтобы все это убрать и достигнуть этой цели. Интересно, не так ли? Он не взял церковь чистой и восхищается ей. Он ее любит тогда, когда она еще грязная, порочная. А вот эти вот все слова, они несут в себе какой-то оттенок моральной нечистоты. Даже тогда, когда она неверна. И вот здесь апостол Павел говорит, вы должны, мужья, по отношению к своим женам, именно таким же образом относиться, воспринимать и достигать этой цели. Кроме того, что вы должны свою жизнь даже положить за своих жен. Но пока к этому нет причин, когда все хорошо происходит, вот что повседневно вы должны делать. Заботиться или проявлять освящающую любовь. Жены, я думаю, что сегодня у вас появится много вопросов к своим мужьям. Или, по крайней мере, вот должны появиться. Я хочу, чтобы они появились, эти вопросы. Как мужья, как главы семей влияют на вас, чтобы вы освящались? И вот три момента, о которых здесь Павел говорит. Муж должен заботиться, чтобы жена была святой. То есть это отделенное от греха, отделенное от мира, не любящее мир, но преданное Богу, посвященное Богу, посвященное церкви, посвященное служению. В этом цель. Мужья не должны поощрять своих жен, смотреть какие-то фильмы, мелодрамы или еще чего-нибудь, да, такого, где вызывает у жены какую-то там сентиментальность или какие-то переживания о том, что у нее дом не такой, что денег мало, что жизнь какая-то бедная, что дети вот не так одеваются, как дети-одноклассники их, и у них нет того. Вот вы должны защищать ее. В этом плане освящающая роль. Должны делать ее непорочной. Интересное слово греческое, чтобы не было морщин. Я думаю, что ефесяне поняли, что не о внешности идет речь, да, чтобы разглаживать утюгом или чем-нибудь морщины, или сейчас современные есть другие разглаживатели. Морщины в характере. Это в том, чтобы она была без всякого недостатка в своем поведении, в своем характере. Я немножко остановлюсь здесь. Если я забуду, я планировал это в конце сказать, если я забуду, то лучше я сейчас скажу. Возьмите сегодня, когда вы придете домой, мужья с женами, подкровенничайте. Возьмите, напишите, налейте, как мы в своей семье делали когда-то. Сейчас этого не делаем. Напишите о всех ваших морщинках, какие вы видите в характере. Смело, честно, договоритесь сразу, что вы не будете ссориться, ругаться, бросать этими листками друг в друга, обзывать, говорить, ты меня неправильно понял, я тебя не об этом просил, и всякое такое. Вот договоритесь. Напиши все, что ты видишь во мне, как в главе семьи, то, чего я не доделываю. Вот где я тебя обижаю, где, может быть, невнимательна к тебе, где я не проявляю жертвенной любви, какой-то освящающей любви, чего-то не делаю. Мужья, напишите по отношению к своим женам. Я вижу, здесь у тебя ворчливость, или ты много телевизор смотришь, или вот много печалишься о чем-то плоском, мирском. Вот напишите. И сядьте потом во свете истины Писания, помолившись. Разрешите эти вопросы. Как вам улучшить ваши отношения? Для Его славы и для блага ваших отношений, для блага ваших детей и для блага вашей семьи. Это очень необходимый шаг. Поэтому Павел говорит о том, чтобы она была вот такой. Он должен знать, какая она. Но вот цель. Смотрите, Павел не переживает прежде всего о ее желудке. Павел переживает не о ее внешности, не о ее бытии. Потому что тогда, если мы знаем, что родители и дети очень часто жили вместе, да, они какие-то пристроечки делали, но все равно они жили вместе. Не было такой роскоши, чтобы у каждого был свой дом или можно было бы арендовать какую-то квартиру. Но он говорит, ваша жертвенная любовь, если вы ее не применяете, и нет причин пока, она должна быть в вашем сердце. Но забота через любовь освящающую должна быть регулярной. Мужья должны знать духовный рост своей жены. Вы должны задавать ей вопросы. Вы знаете, у нас хороший сейчас такой период, когда я восстанавливаюсь, пока я приду в себя, да, вот в силу моих каких-то там немощей, где-то к обеду. Вот, первую половину дня меня просто вот заносит, шатает, слабость. Но я хочу это компенсировать прогулками. Мы выходим там, где мы живем, на даче. Недалеко есть лес. И мы потихонечку вот 5 километров проходим. Но мы не просто гуляем. Есть красивое место с видом вот на эту, в нашу долину Балаклавскую, да, вот с видом на горы, море. И мы там около часа сидим, просто молимся Богу. Вот просто вдвоем молимся. Я понимаю, это нужно ей, для моей жены. Я хочу, чтобы она слышала, о чем я молюсь. Я хочу слышать, о чем она молится. Мы молимся о вас, мы молимся друг о друге, о детях, мы молимся о своем сердце. Вот я переживаю о том, чтобы ее духовная жизнь не отставала от моей духовной жизни. Я хочу, чтобы она освящалась. Я хочу, чтобы мы были вместе, в одном тонусе. Одинаково веровали в Бога. Вы знаете, в какие-то духовные вопросы я раньше чуть-чуть схватывал, чем она. Ну, может быть, потому что я учился или больше там книжек прочитал. Но я всегда хотел, чтобы она понимала то, во что я верю. Были моменты, конечно, когда мне хотелось, чтобы она вот сейчас уверовала. Она говорит, стоп, не будем, потому что вот это до ссоры дойдет какой-то. Пришло время, но я хотел, чтобы это время настигло ее, чтобы она освящалась. Это то, что Христос хочет, друзья. Не новое кольцо, не новая цепочка. Не плетение волос, не украшение. Вот что драгоценно пред Богом. Помните, что Петр говорил? Сокровенное сердце человек. Если мы веруем в Бога, мы должны понимать, что Ему нравится и в мужчине, и в женщине. Если мы хотим, чтобы дети, которые растут в наших семьях, были счастливы потом, покажите им эту модель. Папы, покажите модель главы. Это сложно. Легче огород перекопать без лопаты. Серьезно. Чем просто умереть для себя. Проглотить эту гордыню, когда хочется что-то сказать колкое, когда хочется на место поставить, когда хочется в очередной раз упрекнуть насчет посуды, насчет пыли, насчет еще каких-то там вещей. Хочется. А может быть, самому взять в этот момент, закатать рукава и сделать? может быть, поднять эту нитку или бумагу, или еще чего-нибудь сделать, в магазин сходить. Это быстро в голову не приходит. Без исполнения Духом Святым это невозможно. Поэтому одна кривая семья, она плодит другую кривую семью, где папа был в семье деспот в этой крайности, либо безразличен в этой крайности. Ребенок не унаследует середину. Он или то возьмет, 100%. Я не раз говорил, для меня с женой самый лучший комплимент, когда наши дети, уже будучи взрослыми, когда они уже думали о браке, говорили: вы знаете, нам бы хотя бы 50% вот моей семьи будущей, такой, как я вырос, и отношение папы к маме и мамы к папе. Я думаю, для меня больше не надо ничего, никаких вот комментариев. Я понимаю, я-то не особый человек. Что я особого сделал? Он, который спас меня, изменил мое сердце, учит меня подчиняться Слову. Это наслаждение. Я понимаю, что нас Бог взял в семью и вернул в Едем. Вот туда, в те отношения, которые красивые, которые с Ним, где муж понимает свою роль, где жена понимает свою роль. И она не чувствует унижения, потому что она подчиняется. А я не чувствую превосходства, что я глава. Как-то Бог так все это делает, так славно, так гладко. Не поймите меня искаженно, да, что у нас нет проблем. Да, что вот все вот... Но оно решается. Оно правильно решается. Да, мы можем побухтеть друг на друга. Да, мы можем в молчанку поиграть. В частности, вот мне нужно, да, чтобы эта пена, которая поднялась, она улеглась, эта пыль осела, как-то так прийти в себя. Вот она быстрее отходит. Мы разные по темпераменту своему. Но если не его слово, не его авторитет, не его цели и назначения, и его ресурсы данные для того, чтобы это исполнить, я удивляюсь, как мы 30 лет тогда вместе живем. С ума сойти. 30 лет. С одним человеком. Настолько разные. Но я знаю, это Он. Он, Отец наш. Вот свидетельство. Вот величие. Это не мучение, которое, думаю, когда мы уже расстанемся. Это благо, благословение. Это древнее Писание, живое, сильное, которое способно изменять. Хотите жить серо, скудно, хотите жить в ругне, в скандалах, воевать, кто главный, кто не главный, ловить друг друга на ошибках, колоть друг друга, подбирать какие-то слова. Пожалуйста, я вас поздравляю, живите. Но если вы хотите жить по замыслу Бога, тот, который придумал семью, и он знает, какой она может быть, нет причин сопротивляться. Разве что вы невозрожденный человек, и у вас просто по определению не будет способности это исполнить. Но если вы возрожденный, спасенный человек, Дух Божий, живущий в вас, Он должен доминировать в вашем сознании, в вашем сердце, в вашей совести, в вашей душе, влиять на все сферы вашей личности и запускать механизм воли исполнять это. Поэтому жертвенная любовь, освящающая любовь, в котором есть стремление святости, стремление к непорочности. И вот еще интересное слово. Чтобы она была славной, чтобы она была в почете. Я не буду читать этот текст, просто дам вам ссылку. 1 Петра 3:7. Мы много говорим, что должны женщины делать, но здесь Писание говорит, что мужья должны делать. Кстати, я прочитаю, послушайте, не будет лишним. «Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом». И вот это слово. «Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Мужья должны осознавать, что жены более хрупкие, чем мужчины. Так Бог создал. Мы не должны смотреть на внешности некоторых женщин, да, которым можно позавидовать там, бицепсу или каким-то там внешним данным, что кажется, сейчас как врежет тебе, тут голова отлетит. Они немощны в своем характере, эмоционально. Они не могут вынести такой нагрузки, которая может быть на плечах мужчины. В этом смысле немощь. Но, мужья, обращайтесь, это призыв. И вот эта фраза, оказывая им честь. Честь, как сонаследницам. Вы думаете, мужья, что вы наследники вечной жизни? Ничего подобного. Они тоже наследники вечной жизни. Поэтому оказывать честь, вот здесь как будто бы кажется, что мужчина в низшем положении, который должен оказывать честь кому-то. И это правда, потому что любовь агапы, она служит. И здесь создается впечатление, что я ниже. И это то, что в Троице мы видим. Отец любит Сына, Сын подчиняется Отцу, Дух Божий соединяет все это тайна, нам этого не понять. Но тот, кто является этой любовью, он принес ее нам. И если мы ее имеем, мы ее можем практиковать. Пусть на самом маленьком уровне, но она должна быть, и должна быть настоящей. Должна с собой приносить богатство этого. Поэтому, мужья, оказывайте честь. Говорите с женами уважительно. Не высмеивайте своих жен среди других братьев. Не говорите ни о ее недостатках, ни внешних, ни других каких-то. Опять-таки, повторюсь, там, не умеет готовить, да, вот она как своя мамаша, ворчливая такая, там, или еще чего-нибудь. Абсолютно этого не нужно. Это бесчестие. Тем более не нужно говорить об интимных вещах, о постели, о других вопросах, которые... Это табу должно быть. Это ваше личное, внутреннее, которое должно быть святым и чистым, без всякого нарекания. Мужья, оказывайте честь. Самые элементарные вещи. Садитесь в машину, если она у вас есть. Откройте жене дверь, чтобы она села. Когда вы приехали вместе, попросите, пусть она посидит, выйдите, откройте дверь, чтобы она вышла. Когда вы домой приезжаете, в магазин или еще где-нибудь. Элементарные вещи. В этом проявляется честь. Подбирайте ласковые слова, красивые слова. Они такие, да, скажи какое-то теплое слово, телогрейка. Калорифер, батарея. Они хотят видеть это. Если в элементарных вещах, братья, вы будете проявлять подобные вещи, даже то, что вы сейчас услышали, жены кого угодно убьют из-за вас. Они просто готовы будут вас на руках носить, в собрание заносить сюда. Вот в этом дефицит. Страшно, когда мужчины Божьи мужланами становятся, грубиянами, хамами, какими-то холодными, черствыми, как будто бы внутри, вместо сердца, кусок мыла хозяйственного, что-то такое вот дустовое, проявляет какое-то вот плохо пахнущее от себя. Вот здесь, в Писании, от силы Бога, движущей Его благодати, можно демонстрировать Христа. И немножечко ускоримся. Это должна быть, кроме жертвенной любви, кроме освящающей любви, заботливая любовь. Любовь заботливая в сфере физических нужд, в сфере психологических нужд. 28-29 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Я думаю, здесь вообще долго не стоит останавливаться. Вот принцип. Вот принцип. Если я хочу вкусно покушать или что-то красивое и теплое себе купить на зиму, а жена и в кедах походит, сколько тут крымской зимы, это неправильно. Или она еще коньки не сносила, да, вот, пусть ходит в них. Это неправильно. Вот принцип. Вы любите себя, и этому учить не надо. Вы заботитесь о себе, этому учить не надо. В такой же степени проявляйте заботу о своей жене. Я хочу снова вернуться к 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. Потому что Павел в общем говорит о принципе заботы внутри семьи, это не обязательно мужей касается, вообще принципа, да, вот если кто о своих, особенно о домашних, не печется, это вот вернемся к этому слову, смотрите, как он строго говорит, тот отрекся от веры хуже неверного. Вот это греческое слово «проноэо», «печься», оно подразумевает дословно «заботиться наперед». Это главенство. Это главенство. Заботиться наперед. То есть на мужчине лежит ответственность продумывать. Если вы живете в частном доме, вам дрова нужно закупить, или уголь, там, или еще чего-нибудь, да, или от каких-то вещей вы зависите. Вы продумываете наперед, как позаботиться, чтобы мы прожили жизнь этой зимы в достатке. Что муж делает? Если бюджет скудный, говорит, в этом году не едем в Гагры, не едем в Европу отдыхать, или в Египет, или куда-нибудь в Эмираты. Покупаем дрова. Я так решил. Почему? А вот я вижу, что у нас дефицит финансов. Очень мудрый подход. В этом попечение, когда я думаю наперед, планирую. Ничего плохого нет, если вместе планируют. Но это функция мужа. Точно так же в вопросе лекарств, точно так же в вопросе психологического равновесия. Это целый компонент того, что я не просто о душе забочусь, это самое главное, приоритетное, но я забочусь о ее повседневных нуждах. Такое доброе состояние возможно иметь только тогда, когда муж-христианин исполнен Духа Святого. Он будет внимательным, он будет чувствительным, и он без всякой, знаете, вот нотки скупости возьмет эти деньги, если нужно, он купит жене либо лекарство, либо одежду, либо то, в чем она нуждается. И он это сам будет видеть. Особенно, когда она попросит, он скажет, что «О, а я-то не замечал, хорошо, что ты сказал, я это сделаю». Или «Я готов буду это сделать для ее блага». Не для потакания ее каких-то капризов. Мы понимаем, о чем речь идет. Об этом здравом балансе. А именно в том, в чем она нуждается. Смотрю, некоторые братья приуныли. Ободритесь. В этом благо. Если вам кажется христианство скучной заботой, заданием или еще чем-то, что вы не можете евангелизировать, вот ваш объект. Семья. Вы пастор, да, жена диакон, дети прихожане. Ваш семейный бюджет – это ваш доход и все, чем вы можете разбираться. Служите там. Есть чем заниматься. Это потрясающая возможность. 31 стих. Это то, о чем Павел заканчивает свой обзор или свои повеления. Да? Это верная любовь. Это жертвенная любовь, это освящающая любовь, это заботливая любовь, и это верная любовь. Это весь компонент, он просто разбил это по этапам или по частям таким, чтобы нам легче было понимать. Смотрите. «Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Каждый вступающий в брак, христианин и находящийся в браке, он должен понимать, это нерасторжимые узы. Если уж вы попали в такой брак, и вам что-то не нравится, ну, извините, у вас нет причин для развода. И вы не должны искать пути для развода. Кстати, вы знаете, если бы захотели развестись, развелись бы, правда? Вот найти причину для развода, ну, легко. Очень легко. Ну, не знаю, как вам, я бы быстро нашел. Вот Писание призывает находить причины для созидания брака. И он говорит, что двое стали одной плотью. Это тоже просто уму нерастяжимо, если так можно выразиться. Два чужих человека соединяются вместе. И с того момента Бог на них смотрит, как просто на склеенных. Именно это слово значит. А прилепиться – это значит быть склеенным, зацементированным, одно целое. Это просто молекулы, да, вот переходят одни сюда, другие сюда. Это одно целое. Это о чем говорит? что эти отношения становятся выше, чем отношения к родителям, к своим даже детям, к своим друзьям, к своей любимой работе, хобби и даже к служению в церкви. Некоторые, кстати, хотят заниматься в церкви, кого-то наставлять, учить, но в семье своей ничего не делают для того, чтобы она была такой, как здесь. Поэтому Писание говорит, прежде чем призывать на епископство, у которого хорошее желание, давай-ка заглянем в семью, на то, как он проявляет себя как глава. Поэтому вот прилепиться, Павел говорит, это значит быть вместе до конца. Это нерасторжимо. И муж, и жена никогда в любых самых тяжелых ссорах не должны угрожать друг другу ни разводом, ни уходом к маме, на недельку нам нужно пожить отдельно. Ничем, никогда, абсолютно. Они должны, если есть проблемы, решать их вместе. Это одно целое. Так Бог смотрит. Так было в начале. Мы в прошлый раз говорили, когда Христу задавали вопросы относительно развода в 19 главе Матфея. Он сказал, в начале было по-другому. Возвращайтесь к началу. И вот Павел в этом разболтанном, разбалансированном обществе, он снова показывает стандарт. Нравится вам это или не нравится? Вот он. Это жертвенная любовь, это освящающая любовь, это заботливая любовь, это верная любовь, постоянная любовь. Все это невозможно исполнить без исполнения Духом Святым. И вот 32-33 стих, здесь вывод этого обращения. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Друзья, неверующие люди не поймут, что такое семья. Христианская семья. Для многих в миру семья – это узаконенный секс. Все. Максимум – это продолжение рода своего, своей фамилии там, или своих кровей каких-то. Потому что нужен быть какой-то человек, сам себя не родишь. И не больше. Здесь Павел говорит, это тайна, как Христос любит церковь и избрал ее. Точно так же христианская семья, друзья, это видимая модель, которую мир может увидеть, что такое Христос и что такое церковь. Вы чувствуете стандарт, который Бог поднял? Если вы по-другому мыслили, должны покаяться. Павел говорит, это тайна, это закрыто для этого мира. Я вам открываю и говорю, что Христос и церковь – это прообраз, который можно увидеть в отношениях между мужем и женой внутри семьи. Ободритесь, вооружитесь и исполняйте. Очень маленькое примечание. Если в вашей семье, и вам не повезло, скажу упрощенно, смешанные, муж или жена неверующая, Бог не отменял это повеление жене-христианке уважать мужа неверующего, чтить мужа, заботиться и быть послушной. Если ваша супруга неверующая, а вы христианин, Бог не отменял проявлять жертвенную любовь, освящающую любовь, заботливую любовь и постоянную любовь. 1 Коринфянам 7 глава, 14 стих, Павел говорит, неверующий муж верующей женой освящается. И наоборот, потому что кто-то о ком-то молится, заботится. И вы понимаете, что это не объект борьбы, а перед вами неверующий человек, который в аду окажется через какое-то время. Это душа прежде всего, живущая в теле. И он никогда о Христе не узнает, если он вас не увидит. И я заканчиваю. Может быть, не очень хорошая иллюстрация, но у меня были такие визиты в семью верующую, где муж неверующий тихонечко записал на видео, вот включил телефон и показывал, как ведет его жена-христианка. И я приехал, он говорит, ну смотри, пастор, а мне сказать нечего. Мне даже сейчас с этого места стыдно пересказывать те слова, которые она говорила по отношению к нему. Стыдно. Просто это лексика запрещенная. Я думаю, он никогда в жизни не уверует. Никогда не уверует. Даже если он по своей личной жестокости не хочет уверовать во Христа, то она еще больше эти препятствия сделает. И я с этой женой христианкой общался. Я говорю, перед тобой неверующий человек. Однажды он умрет, и он будет перед Богом давать отчет. Что ты сделал для того, чтобы привести его ко Христу, или, по крайней мере, указать путь ко Христу? Где забота, где уважение, где попечение, где терпение, где вот все то благородство спасенного человека по отношению к несчастному грешнику? Он меня раздражает, а вы бы знали. Мы знаем все эти разговоры, да? А ты бы пожил с моей тещей, а вот мы живем, или пожили бы вы с моей женой. Все это мы проходили. И я говорю, это сверхъестественно. Изменить семью христианскую может только Бог, живущий в нашем сердце, который умер за нас, любит нас, заботится, освящает. И этот союз нерушим. Даже если мы будем неверны, он останется верным. Я думаю, хорошая возможность остановиться здесь. Мы сейчас помолимся Богу, давайте мы встанем. Отец наш, мы снова благодарим Тебя за богатство истины Твоего Писания. Благодарим Тебя за Евангелие, которое мы видим в каждом тексте. Мы видим это в семье, мы видим, Господи, в церкви, мы видим в обществе, мы видим всегда Твой почерк, Твою любовь, Твое огромное сердце, сердце глубокое, наполненное любовью, состраданием грешникам. И мы благодарны Тебе, Господи, что, изучая вопрос семьи, то, какими должны быть жены христианки, мужья христиане, мы видим, Господи, Тебя. Без Тебя, без Духа Твоего Святого мы не способны осуществить и прославить Тебя в своей жизни. Это останется сухой теорией, это останется где-то в далеком воспоминании, Господи. Смири всех нас в этом, чтобы мы пришли к осознанию того, что мы должны прославлять Тебя в наших семьях, чтобы детки, которые у нас есть, у кого уже внуки, могли видеть красоту христианской семьи, чтобы церковь Твоя была здоровой, сильной, влияющей на этот мир. Восполни все наши нужды в этом вопросе. Приведи слабые семьи к силе. Приведи, Господи, нехристианские семьи, которые смешаны христианскому богопочитанию, поклонению, спасению, Господи. У Тебя сила, у Тебя власть, у Тебя все для того, чтобы изменять сердца человеческие. Мы превозносим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты прежде возлюбил нас. Благодарим Тебя, что Ты показал нам красоту этой любви по отношению к церкви. И это мы можем практиковать в нашей христианской семье. Пусть Тебе, Богу нашему, Спасителю, во имя Господа Иисуса Христа будет слава ныне и во веки веков. Аминь.